по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 878-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня во втором послании к Тимофею, 3 глава. Мы начинаем сегодня разговор об отступлении. Отступлении, которое будет в последнее время. Отступление, которое на самом деле идет уже сейчас. Кстати, я тут уточню, что последнее время... В данном случае это не последнее время, как великая скорбь, последнее время вот истории Израиля перед наступлением тысячелетнего царства. Это последнее время, период перед тем, как Христос придет за своей церковью и как, когда он возьмет свою церковь. И сразу скажу, тут есть такой момент, я уже вчера вечером и сегодня утром думал над тем, что вы услышите сегодня в предзаписанном нашем материале. Я напомню, что наши беседы ведутся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца и делаем это за 5 лет. Так вот, там есть такой момент, который, наверное, надо немножко четче проговорить. Вы услышите такую фразу, когда мы будем говорить о 3 главе 2 послания к Тимофею. «Я не могу сказать, я не могу утверждать, что все вот это сбывается прямо сейчас на наших глазах. Но вот такого отступления или такого времени, когда столько признаков отступления были соединены вместе, раньше в истории церкви больше не бывало». То есть вот действительно сейчас есть особое такое время, когда церковь, к сожалению, не только мир, но и церковь тоже уходит, или, по крайней мере, организованная церковь уходит от Бога. Так вот, и здесь есть такой момент важный, что мы говорим о том, что да, есть верующие люди, есть христиане, которые говорят, вот, ситуация уже такая, что Христос придет буквально через год, он придет буквально через 2. И когда ты еще юный христианин, когда ты все это читаешь, и ты читаешь очередное такое пророчество, ну, на это очень легко попасться. Потому что ты начинаешь думать, надо же, вот, значит, вот тогда-то и тогда-то, а даже за время моей жизни было уже немало случаев, немало историй, когда люди предсказывали, что вот именно в такое-то время тогда-то и тогда-то придет Христос. И вот с этим будьте, пожалуйста, очень осторожны. То есть действительно происходят события, которые приближают, которые указывают на приближающееся пришествие Христа. Действительно, сегодня ситуация в церкви и ситуация в мире такова, что да, вот мы понимаем, что он может прийти вот-вот, вот прямо сейчас. Но это не то, что, скажем так, это не то, что вот мы читаем Библию и понимаем, что через год или через полгода в совершенно конкретное время Христос придет. Скажем так, вот он может прийти прямо сейчас. Мы с вами можем не успеть допровести эту трансляцию и дослушать эту передачу. Он может прийти сегодня, сейчас. Он может прийти через 2000 лет. Он может прийти через 10 тысяч лет. Я не знаю, когда он придет. И вот когда мы начинаем говорить об этих последних днях, когда мы начинаем говорить об отступлении и так далее, всегда возникает такое искушение. Кстати, оно не новое для нас. Оно было уже и в древней церкви, в первой церкви. Искушение сказать, что все, вот это вот те самые последние дни, и сейчас обязательно вот в этом году или даже в какой-то конкретный день придет Христос. Он может прийти в любой момент. Его пришествие – это следующее важнейшее событие истории. Вот оно следующее. А все остальные события не имеют важности. Я как-то приводил такой пример. Приведу его еще раз, потому что он помогает понять, о чем здесь идет речь. Вы садитесь в поезд. Причем, давайте возьмем какой-нибудь такой быстрый поезд, типа Сапсана, который ходит, допустим, между Санкт-Петербургом и Москвой, или Москвой и Нижним Новгородом. Вот, и есть Сапсаны, которые останавливаются на разных остановках, там у них по несколько остановок на маршруте, а есть, по крайней мере, раньше, где-то год назад были, рано утром Сапсаны, которые шли без остановок. То есть вот ты садишься в поезд, и тебе говорят, двери закрываются, следующая станция Санкт-Петербург. И если ты привык к метро, то ты можешь подумать так. Это вот, значит, я еще буду ехать почти 4 часа. И следующая станция Санкт-Петербург. Да, действительно, так оно и есть. Потому что в следующий раз двери откроются в Санкт-Петербурге. Так же и здесь. Пришествие Иисуса Христа, второе его пришествие, восхищение церкви – это следующая станция в отношениях между Богом и человеком. Но мы с вами не можем сегодня утверждать, что четко знаем, что она будет именно в такой-то, такой-то день, в такое-то время. Значит, это по поводу того, что мы сегодня будем говорить. Давайте почитаем ваши комментарии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти трансляции. Был интересный, извините, просто комментарий вчера. Нам пишут благодарность за эфиры, за трансляции. И говорят, что очень жаль, что эту проповедь слушает всего 10 человек. И Жанна ответила на этот вопрос, на этот комментарий. Конечно, нет. Конечно, слушает гораздо больше, чем 10 человек. И дело в том, что эти программы транслируются на разных площадках, в разных социальных сетях, в разных группах. Так что, да, и плюс еще есть трансляция в нашем любимом формате интернет-радио. Есть люди, которые нас таким образом слушают. А, кстати, давайте-ка мы сделаем вот что. Если вы сейчас нас слушаете... Либо на сайте Theos, внимание, значит, такие варианты, на сайте Theos, либо в нашем приложении Theos, либо вы нас слушаете в какой-то программе для прослушивания интернет-радио, либо, да, есть еще такие устройства, как интернет-радиоприемники, они старые, но у некоторых они еще сохранились. Да, вот никогда не думал, что скажу, что это старое. Ну да, вот как-то так. Вот, короче, если вы нас слушаете сейчас в аудиоформате, и вы не смотрите видео, вы слушаете нас не в социальных сетях, напишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm или через приложение. Ну, просто напишите буквально два слова «я слушаю» или там, не знаю, три, я вас слушаю. Ну, или захотите больше, напишите больше. Вот мне просто интересно. Да, те, кто слушает нас на сайте, вы прямо через сайт сейчас можете написать, там есть сразу форма обратной связи, вот, там же, где вы слушаете. В приложении это тоже можно сделать. Если вы слушаете нас в каком-нибудь вещании, интернет-вещании, на приемнике, допустим, ну, тогда просто зайдите на theos.fm и скажите «я слушаю». Я понимаю, что там будет мало, но мне просто интересно, да, и мы можем посмотреть статистику, сколько, но мне просто интересно, сколько из тех, кто слушает нас такими старомодными способами, откликнется. Но на самом деле есть и другие способы слушать эту программу. И есть записи, которые выкладываются на сайт theos.fm, и вы можете также найти их в приложении Theos. И в нашей группе ВКонтакте есть плейлисты, есть такие папочки по книгам Священного Писания. Толи Эккерт пишет вопрос, соединяете ли вы Иеремия 17 глава 13 стих с историей из жизни Иисуса, описанной в Евангелии от Иоанна 7 глава 37 стих, 8 глава 8 стих. Тут речь идет о Христе как об источнике воды, как о живом источнике. Не мы соединяем, а Бог сделал так, что Новый и Ветхий Завет связаны друг с другом, они пересекаются. И, конечно, очень важно, читая Священное Писание, видеть эти пересечения, обращать на них внимание, комментировать и, на самом деле, понимая, как они пересекаются, понимая, как Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе, мы гораздо лучше можем увидеть дело Божие, дело искупления, которое Бог совершил для нас. И тут я сейчас не буду, хотя попробую, но если я неправильно прочитаю имя, извините, пожалуйста, Йозеф или Джозеф Ивананд Комугури пишет нам «Слава Господу из Индии». Да, сообщение на английском языке здесь пришло «Слава Господу из Индии». Кстати, я скажу, что индийские христиане, я имею в виду именно индийских христиан, это, пожалуй, одни из самых таких ярких христиан в том плане, что такие люди есть, конечно, во всех странах, но, знаете, вот у меня были несколько опытов общения с индийскими христианами, они говорили, например, ну, пойдем проповедовать, пойдем благовествовать. И кто-то им скажет, ну, как-то сейчас неудобно, сейчас не та ситуация. И они говорят, а с чего это? А почему это? И они идут и активно благовествуют Евангелие Иисуса Христа. Миша Раваев спрашивает, а курение и алкоголь – это грехи? Это грех? Это разрушение вашего тела, Миша. Это разрушение тела, которое дал Господь. Более того, это еще и зависимость от чего-то такого, что не угодно Богу. Это другая зависимость. Это зависимость не от Бога. И также это побуждение, особенно алкоголь, это побуждение к другим грехам. Это ворота. Это ворота, которые человек раскрывает, причем очень широко раскрывает, через которые входит в жизнь всякая гадость. Вот понимаете, какая вещь? Допустим, восточные практики иногда говорят, ну, откройте вашу душу, откройте ваше сердце, откройте себя для там, космической энергии, ну и все прочее. Послушайте, вы же не скажете, а давайте я открою двери своего дома, я открою их нараспашку, и пусть кто хочет, тот и заходит. О чем мы себя должны открывать? О чем мы себя физически должны открывать, также через различные физические вещества, да, химические вещества, которые действуют. А вот оно зачем? Вот, да, это не про то, что... Ну, скажем так, есть христиане, которые курят. Вот такое есть. Но рано или поздно человек, я уверен, что кто-то из наших слушателей, наших зрителей напишет нам про свой жизненный опыт. Рано или поздно человек начинает понимать, это зависимость. Я не хочу быть зависим вот от этих сигарет. Рассказывают, что то известный британский проповедник 19 века Чарльз Хэддон Спёрджен, ну, известно, что он любил курить, он любил свою трубку, вот, и, значит, рассказывают о том, как он бросил курить. Он увидел в Лондоне рекламу табака, там было написано на рекламе «Этот табак курит сам Спёрджен». И вот, когда он увидел рекламу табака, он сказал «не-не-не, я хочу быть известным как служитель Божий. Я не хочу быть известным как рекламщик табака». И он оставил, он перестал курить. Вот это вот еще вопрос. А как мы известные? Как нас знают? Тамара пишет по этому поводу, Тамара Тимченко, все там позволительно, но не все полезно. И тут Жанна тоже на этот вопрос отвечает. Идет реакция и беседа на эту тему. Наша позиция – Слово Божие, напоминает нам Ольга Филина. Даже если сейчас чего-то не понимаешь, Бог откроет. Да, это хорошая позиция, это правильная позиция. Это позиция доверия к Богу. Не моему пониманию. Вот того, что я сейчас пойму, и все будет здорово. А что Бог покажет, откроет в свое время. Жанна вам тоже написала здесь, ответила о том, что всему свое время. Понимаете, многие из нас выросли еще в такой ситуации, в такой стране даже, где очень серьезное значение придавалось науке, и это важно. Это важно для развития человека, это важно для развития общества. Но предполагалось нечто большее, чем может сделать наука. Например, предполагалось, что наука может дать ответы на все вопросы. А тем не менее, есть вопросы, на которые наука дать ответы не может. Они находятся за пределами науки. Вот, и когда человек говорит, ну, если я чего-то не знаю, значит, это может быть неважно. Или если я чего-то не понимаю... Значит, это может быть неважно. Получается тогда, что мое понимание – это некий критерий истины. Нет, критерий истины – это сам Бог. И Жанна вам напоминает, верного в малом над многим поставит. Дает больше тем, кто верен в том, что имеет. Что имеем, то и будем давать другим. Да, кстати, тут больше, чем то, что, вот, что имеем, то храним. Иногда говорят, что имеем, то не храним, а в данном случае имеем, больше будем давать другим. Вот, Дальше Галина задает вопрос, который тут спровоцировал достаточно серьезное обсуждение. Может ли хлебопреломление, может ли причастие спровоцировать запой у человека? Это не теоретический вопрос, конечно, это очень практический вопрос. Да, может. Может, и именно поэтому есть церкви, которые вместо вина используют на хлебопреломлении виноградный сок. Но здесь есть достаточно сложная тема. Игорь Феденков пишет, у православных священников. Они не знают, сколько людей пойдут к чаше и наливают определенную порцию, которую потом обязаны сами потребить. Поэтому пьяный батюшка на совести прихожан, которые не пришли на литургию. Я не буду это комментировать, потому что не знаю. Я буду комментировать то, что знаю. А знаю несколько вещей в этом плане. Первое. Не нужно переносить свою ответственность на другого человека или на других людей. Вот это просто опасная штука. Ну, например, ну да, я выхожу из себя. Я выхожу из себя, потому что вы меня все выводите из себя. Или, ну да, я взял чужое, это чужое мне не принадлежит. Ну так прятать надо было лучше. Это же вы виноваты, что я это взял. Я не выполнил задание, потому что вы мне помешали его выполнить, и я не сделал работу, ну потому что вы что-то такое не сделали. Вот это вот опасность, это первое. Второе. Не упивайтесь вином, сказано всем. Вот не упивайтесь вином. И священникам, и не священникам, и каждый из нас священник на своем месте. Каждый из нас служитель на своем месте. Поэтому давайте просто помнить, что это сказано всем. Значит, не надо переносить с больной головы на здоровую. То, что люди не приходят к причастию, это плохо. Но то, что священник из-за этого спивается, это не проблема тех, кто не приходит к причастию. Теперь дальше. Дело в том, что фразу, которую говорит Христос, которую мы обычно переводим как «пейте от нее все», вот от этой чаши, «пейте от этой чаши все», действительно можно переводить с греческого языка и как «пейте от нее все», и как «пейте от нее все». Слово, которое здесь используется, действительно можно переводить и как «вы пейте», это обращение к людям, и как аккузатив, винительный падеж, то есть все, что есть в этой чаше, допивайте эту чашу до конца. А большинство переводов все-таки склоняются к «пейте от нее все». Это чаша для всех верующих. Смысл не в том, чтобы было выпито все, что находится в чаше, а в том, чтобы пили от нее все. Там, правда, возникает еще один вопрос. Что реально делать? Да, что реально делать с вином, которое остается после хлебопреломления? Выливать его нельзя по совершенно понятным причинам. Для кого-то это кровь Иисуса Христа, для кого-то это символ крови Иисуса Христа. Но в любом случае это вино, которое использовалось для трапезы Господней. Вот как, собственно, быть? Я не могу говорить за батюшек. Давайте мы сделаем вот что. У меня сегодня вечером будет возможность спросить сразу нескольких православных священников, задать им вопрос этот в личной беседе. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, я активно общаюсь с православными батюшками, православными священниками. Вот, вчера уже не стал никого трогать по этому поводу. А сегодня спрошу. И вот... Я думаю, что завтра смогу рассказать, как они эту проблему, этот вопрос решают. В Библии нигде не написано, пишет Игорь, что нужно причащаться вином. Некоторые общины причащаются виноградным соком. Вот насчет нигде не написано. Я от вас, Игорь, такого не ожидал. Да, написано чаша. Действительно, хлеб и чаша. Но... Это чаша, которую Иисус и ученики пили. Кстати, там и было 4 чаши. И Христос, я имею в виду, 4 чаши пились тогда в этом пасхальном праздновании. И Христос либо переосмыслил 4-ю из них, либо добавил 5-ю. Так что вина там было немало. Вот, я опять, ну, немножко не ожидал от вас это услышать, но действительно многие церкви принимают причастие виноградным соком именно по той причине, что вот вино, которое было в то время, вино, которое использовалось тогда, это было очень слабое вино, более того, они его разбавляли, и виноградный сок действительно во многом ему соответствует. Но смысл в том, что происходит в нашем сердце во время причастия. Можно долго решать вопрос о том, чем мы принимаем причастие, а сердце у нас не подготовлено. А мы приходим, не славя Господа, а мы приходим, не исповедуя единство во Христе, не исповедуя нашей принадлежности к Церкви Христовой. И вот тогда совершенно не важно, чем мы принимаем причастие, оно будет нам в осуждении. И вот это в осуждении. И вот это конкретно написано в Священном Писании. Апостол Павел об этом говорит в первом послании Коринфянам, 11 глава. Так что да испытывает себя человек. Ну и да, действительно, говорится слово «чаша». Вот хлеб и чаша. Если мы читаем с вами Священное Писание, на это давайте обратим внимание. Сегодня начнем говорить об отступлении, а в следующий раз, Бог даст, будем говорить о средстве, которое Бог нам дает для того, чтобы противостоять этому отступлению. Давайте будем молиться и потом откроем Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и склоняемся пред Тобою сейчас. Дай нам исповедовать Тебя всей жизнью нашей, а не только словом нашим. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем путешествии по страницам Библии мы подходим к третьей главе второго послания к Тимофею, и перед нами предсказание грядущего отступления. Павел в своей «Лебединой песне», зная, что земные дни его сочтены, предсказывает, что в мире будет отступление. И он дает средство против отступления – Божие Слово. Так что эта глава для нас сегодня очень важна. Давайте приступим прямо к тексту. Третья глава, первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Первое повеление этого стиха – «знай». То есть об этом Тимофей должен знать. И, кроме того, по-русски написано «знай же». Можно переводить и «также знай». Кроме того, что ты знаешь уже, кроме того, о чем я тебе уже говорил, ты также должен знать об этих тяжких днях. Да, будут тяжелые дни, церкви будет нелегко. И, кстати, не только из-за преследований извне, а также и из-за отступления, которое будет в самой церкви. Но что же это за последние дни? На этот счет есть несколько взглядов. Я считаю, что это технический термин, который говорит о последних днях церкви. После этих дней будет восхищение церкви. Но взято, восхищено будет не организованная церковь, а именно сообщество верующих людей, сообщество Божьих детей. С другой стороны, эти последние дни церкви не нужно путать с последними днями, о которых говорилось в Ветхом Завете, когда речь шла применительно к Израилю. Это были дни великой скорби. Здесь не о великой скорби все-таки. Здесь об отступлении, которое начнется в церкви после смерти апостола Павла и будет развиваться все больше и больше. Об этом отступлении Павел, кстати, уже говорил, обращаясь к старейшинам Эфесской церкви. Вы можете перечитать 20 главу книги «Деяния апостолов», начиная с 28 стиха.
Апостол Павел предупреждает о том, что войдут лютые волки в церковь. Но также и внутри церкви будут люди, которые называются волками в овечьей шкуре. Они придут для того, чтобы стричь церковь, чтобы состригать шерсть с церкви. У них будет один главный интерес – это интерес материальный, это интерес финансовый. Я сказал, один главный интерес, потому что все же будут и другие. Например, заинтересованность властью, заинтересованность влиянием. Но будут люди, которые захотят получить большие-большие деньги с церкви. И, кстати, такие люди уже есть. Я удивляюсь на некоторых христиан, которые просто берут и жертвуют совершенно незнакомым людям. Просто потому, что их попросили. Зачем ты пожертвовал этому человеку? Зачем ты пожертвовал на эту организацию? Ну, потому что они меня попросили. Вот и весь ответ. Я знаю, к сожалению, людей, которые слушают проповеди в одной церкви, получают духовное назидание в одной церкви, а деньги дают каким-то совершенно другим организациям. Просто потому, что в этой церкви стесняются просить, а вот организации просить не стесняются. Задумайтесь на минутку. Вам ведь не придет в голову покупать продукты в одном магазине, а платить другому. Ну или брать продукты в одном магазине, а платить другому. Сегодня есть люди, которые получают благословение в одном месте, а пожертвования несут в другое. Я не понимаю, как это может быть. Ведь если вы откуда-то получаете духовную пищу, то именно туда и должны быть направлены ваши пожертвования. Ну, впрочем, я думаю, это дело тех людей, о которых идет речь. Я думаю, каждому из нас есть смысл, ну, прежде всего, задуматься о себе, о нашей ситуации, о наших жизненных приоритетах. Итак, вернемся к первому стиху. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ключевое слово конца этого стиха – слово «тяжкие», «тяжелые». Да, тяжелые времена обязательно будут. Некоторые богословы считают, что в конце времен все человечество покается. Церковь будет проповедовать Евангелие, верующих будет становиться все больше и больше, и в конце концов Христос придет на эту землю. Однако апостол Павел такого никогда не предсказывает. Он не говорит, что «ребята, вы проповедуете Евангелие, и будет становиться лучше и лучше». Нет, идея про лучше и лучше – это скорее мечта идеалистов. Я тоже помню, как когда-то в юности, в молодости был таким идеалистом. Вот мы будем проповедовать Евангелие, жизнь будет становиться лучше и лучше, церковь будет сильнее и сильнее, и в конце концов станет так хорошо, что Христос придет. Однако Павел смотрит на эту ситуацию иначе. И перед нами 19 характеристик людей последнего времени. Давайте посмотрим на эти характеристики, на эти описания. Кстати, я уже говорил, но повторю сейчас следующее. Я не считаю, что на наших глазах исполняются все эти библейские предсказания. То есть они исполнятся, это будет обязательно. Но я не считаю, что это происходит уже сейчас. С другой стороны, да, мы переходим к последним дням церкви. И то, что сказано, уже появилось. Раньше некоторые из этих качеств тоже появлялись в церкви, но их было не так много, и они проявлялись не все сразу. Все-таки было не то, что сейчас. Давайте начнем читать со второго стиха. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Перед нами целый ряд негативных качеств. Как я уже сказал, их здесь 19. Давайте коротко поговорим о каждом из них, хотя я понимаю, что многие из них совершенно очевидны. Самолюбивы. Самолюбие – это один из главных признаков последних дней церкви на земле. Самолюбие имеет место уже сегодня, во всей нашей современной культуре. Наша культура сама по себе очень самолюбива. Знаете, люди, которые встречаются с журналистами, особенно политики, государственные деятели или деятели шоу-бизнеса, прежде всего хотят, чтобы журналисты их похвалили. Да, они любят, когда их хвалят. Кто-то любит такую похвалу, знаете, топорную, практически лесть. А кто-то предпочитает более аккуратную, более изысканную. Но смысл от этого не меняется. Они любят, когда их хвалят. Да и сами журналисты здесь как бы разделяются на несколько групп. Одни хвалят одних политиков, другие – других. У одних есть любимые артисты, и у других есть любимые артисты. Но, по сути, вся современная политика характеризуется как раз тем, что люди хотят, чтобы их хвалили. То же самое касается и мира шоу-бизнеса. Известная фраза из басни «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку» сегодня не только не потеряла смысл, но и обрела новую значимость. «Ты меня почеши, и я тебя почешу» – это один из принципов сегодняшнего дня. Кстати, зачастую этот принцип начинает действовать и в церкви. Мы с вами до этого еще дойдем. Люди ищут проповедников, которые буквально чесали бы их уши. Ничего нового в этом нет. И, между прочим, проповедники это отлично понимают. Приезжая в церковь впервые, обычно есть смысл сказать что-нибудь типа «Какие вы все замечательные! Какая великолепная церковь!» Ты говоришь это, даже если никогда этой поместной церкви не видел и ее не знаешь. «Какие у вас замечательные лидеры в церкви!» Говоришь ты и надеешься, что они действительно замечательны. Самолюбование. Даже самовлюбленность. Вот что характеризует наше время. Дальше. Люди будут сребролюбивы. И это качество связано с предыдущим. Раз самолюбивы, то и сребролюбивы. То есть любители денег. Помните, что именно любовь к деньгам – корень всякого зла. Не деньги сами по себе, а любовь к деньгам. Жадность. И жадность проявляется не только в приобретении богатства, но и в том, как мы этим богатством пользуемся, что мы с этими деньгами делаем. С другой стороны, мне вспоминается один бизнесмен, христианин, который сказал очень хорошие и очень точные слова. Он рассказывал о себе и говорит: «Меня не интересуют деньги. Меня интересует то, что я могу с этими деньгами сделать». Вот это гораздо лучше, потому что деньги эти можно вложить и в развитие бизнеса, и в служение церкви, и в добрые дела. Не копить для себя, ну, потому что мы понимаем, что в любом случае с собой ничего не возьмем. Следующие два слова – горды и надменны. Эти слова также связаны между собой. Некоторые даже считают их синонимами. Переводить на русский язык их можно по-разному. Слово «горды» – это еще и «хвастливы». То есть человек, гордость которого проявляется в том, что он хвалится. Такие люди расшагивают, как павлины. Была такая песня лет 20 назад «Я милого узнаю по походке». Тут можно перефразировать «Я гордого узнаю по походке», «Гордеца узнаю по походке». Это сразу видно. Дальше. Надменные. Это невыдержанные, уничижающие, относящиеся к другим. Видите, насколько связаны эти слова. Люди будут горды и надменны. То есть на первом месте для человека всегда будет его «я», как в песне Beatles «I, me, mine». «Я, меня, мое». Вот это горды. И дальше надменны. Это не только превозносящие себя, но также и принижающие других. Продолжим чтение этих совершенно отвратительных качеств. Злоречивы. Есть люди, которые постоянно на все жалуются. Люди, которые не занимаются своим делом, а все время осуждают других. Люди, которые несут негатив. Пообщаешься с таким человеком, и первая мысль – неужели все так плохо? Оказывается, ну да, конечно, не все хорошо в этом мире, далеко не все хорошо в этом греховном мире. Но плохо еще и в сознании, в голове этих людей. Эти люди злоречивы. Им гораздо легче и гораздо приятнее говорить злое. Читаем дальше. «Родителям непокорны». Это очень распространенная история. И, кстати, непокорность по отношению к родителям – это ведь не ново. Это было и во времена апостола Павла. Это было на протяжении всей истории церкви. Дети, в том числе и выросшие дети, которые убеждены, что их родители уже ничего не понимают. Дети, которые решили, что могут поступать по-своему. Непокорные родителям. Дальше, и это связано с предыдущим, неблагодарные. Это люди, которые получают огромные благословения и от Бога, и от других. Но они как-то патологически не умеют благодарить. Чувство благодарности чуждо для них. Они просто принимают, они просто живут. И не замечают, что на самом деле ведь добро они получают и от Бога, и от людей. Идем дальше. Нечестивы. То есть они против Бога в своем поведении, в своей жизни. Нечестие – это все, что против Бога. Потому что Бог чист, Бог праведен, Бог свят. Нечестие же – это не просто отсутствие праведности. Нечестие – это еще и активное противление праведности. Ведь, понимаете, праведности без Бога нет ни в одном из нас. Но проблема последних дней будет в том, что люди к тому же будут противиться праведности, противиться всему, что исходит от Бога. Следующее прилагательное – недружелюбны. Это не просто про то, что они недружественны. Это слово можно переводить еще и по-другому – с неестественными привязанностями. Я убежден, что здесь речь идет о гомосексуальных отношениях. Об этом апостол Павел говорит в послании к римлянам, 1 глава, 27 стих. «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Я понимаю, что кто-то из вас со мной не согласится, но мне это не важно. Я хочу соглашаться со Словом Божьим. Поэтому скажу, гомосексуализм – это грех, и очень важно признавать его именно как грех, а не что-то еще. Когда-то, да даже еще во времена моего детства, гомосексуализм считали болезнью. Сегодня многие его считают нормальным. Для Бога же это и не болезнь, и не что-то нормальное. Бог говорит, что это неестественно, что это грех.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем третий стих. И здесь еще несколько качеств людей последнего времени. Непримирительны, то есть люди, с которыми невозможно ужиться, с ними невозможно иметь мир. В одном ресторане мне на глаза попалось такое красиво написанное объявление. «Всем не угодишь, но мы стараемся». Знаете, конечно, интересная попытка. Но есть люди, которым не угодишь, даже если будешь очень и очень стараться. Эти люди непримирительны, они не хотят мира. Читаем дальше. Клеветники. Поверьте, этого сегодня немало. Люди, которые клевещут. Люди, которые обвиняют, не имея на то достаточных оснований, а зачастую и вообще не имея никакого основания. Дальше невоздержаны. Это люди, которые не умеют себя держать в руках, не умеют себя контролировать, не имеют самообладания. Это может быть и вспыльчивый человек, это может быть и человек, подверженный эмоциям. Опять-таки, все это очень и очень знакомо. Следующее качество – жестокие. Или можно переводить как «дикий». Да, это дикость, и без Бога люди в любом случае приходят в жестокость и в дикость. Смирить все это средствами закона невозможно. Только Господь может изменить наши сердца. А по греховной природе мы, читаем дальше третий стих, не любящие добра. Вот мы не расположены к добру, или даже так, мы ненавидим добро, если мы без Бога. Таких сегодня тоже немало, в том числе и в церкви. Ты можешь делать человеку все, что угодно, а он этого не принимает, он это просто отвергает. Читаем четвертый стих. Предатели, то есть люди, с которыми нельзя иметь дело, им нельзя доверяться сегодня. Они тебя предадут. Тоже таких людей немало. Дальше. Наглые, то есть нахальные, бесстыдные. Это люди, которые поступают так, как хочется им, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. Далее. Напыщенные или опьянены гордостью. Они раздуты, как воздушный шарик. В этом шарике внутри пусто. Эта напыщенность за собой, под собой, ничего не имеет. Далее. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Люди, которые любят наслаждение, удовольствие более, чем Бога. И сегодня это характеризует человечество. Никогда раньше люди не тратили столько денег на удовольствие. Ну да, похожая ситуация была и в Риме. Хлеба и зрелищ требовали римляне, и вы помните, чем все это кончилось. Рим пал. Однако сегодня суммы расходов на удовольствие существенно выше, чем это было в римские времена. Люди тратят целые состояния на удовольствие и развлечения. Читаем теперь пятый стих. «Имеющие вид благочестия, сила же его отрекшаяся, таковых удаляйся». Тут важная вещь. Эти люди имеют вид благочестия. На первый взгляд они кажутся благочестивыми. Внешне у них вроде бы все нормально. Сегодня зачастую люди проходят через религиозные обряды, но не имеют подлинного благочестия. И вот мы читаем здесь «таковых избегай». Скорее всего, то, что я хочу сейчас сказать, вы уже от меня слышали. Но опять-таки я повторюсь. Если сегодня вы в холодной, отступившей церкви, и вы действительно верующий человек, то у меня к вам вопрос. А что вы там делаете? Павел не случайно говорил: «Избегай таких людей». Тем более, что сегодня в нашей стране немало замечательных церквей, немало замечательных пасторов, любящих Господа, любящих Божие Слово, водимых Святым Духом, любящих Божий народ. И очень важно, чтобы рядом с этими пасторами стояли Божьи люди, которые готовы их поддерживать. Идем дальше и читаем 6 и 7 стихи. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Это очень современная история. Кстати, такие лжеслужители приходят не только в домы женщин, но и мужчин тоже. Они приходят к людям, которые и сами готовы обманываться. И вместо того, чтобы наставить, направить этих людей, они уводят их сладкими словами, но не за Богом, потому что не могут они повести за Богом, потому что они сами не идут за Богом. Нет, они уводят за собой. Мне доводилось встречаться с людьми, которые по 15, 20, 25 лет ездят на всякие библейские конференции, но при этом их знание Божьего Слова никак не изменяется. И у меня вопрос. Зачем все это, если человек не растет? Мы с вами будем еще говорить о том, что лжепроповедники последнего времени будут заинтересованы скорее в том, чтобы привлечь внимание к себе, а не к Божьему Слову. вкрадчивыми речами, красивыми словами, похвалами. Понимаете, порой человеку нужно сказать: смотри, ты грешник, пора тебе что-то с этим делать, пора тебе обратиться к Богу. Человек может не принять такие слова, но нужны ему именно они. А вместо этого человек получает пустые уверения о том, что все будет хорошо. И зачастую нам нравятся такие уверения. Но что толку, если они ложные? Мне очень нравится 7 стих, хотя и больно его читать. Да, мне доводилось встречаться с людьми, которые вроде бы всю жизнь учились, но истины так и не могли познать. У меня был один знакомый, ему было уже за 50, и он говорит: «Я всю жизнь ищу Бога». Я говорю: «И что?» Он говорит: «Ну, я прошел не более 1% этого пути». Я ему говорю: «Подожди, но ведь ради тебя Христос уже пришел на эту землю». На что он ответил: «Я это уже исследовал». Мне жалко этого человека, мне тяжело об этом говорить. Читаем дальше 8 стих. «Как и Ани и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Я думаю, что у кого-то из вас уже возник вопрос, кто такие Иоанн и Амврий. Об этих людях говорилось в книге «Исход». Правда, по именам они названы там не были. Помните, когда Моисей совершал Божьи чудеса перед фараоном египетским? Ну, давайте откроем книгу «Исход», 7 глава, 11 стих. «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы». Вот это соревнование между Моисеем и его братом Аароном, с одной стороны, и чародеями, с другой стороны. Да, они совершали чародейство, но всему этому пришел конец. Потому что они люди, развращенные умом, невежды в вере. И вот то, о чем мы читали: «Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Вот их безумие, безумие вот этих двоих волшебников, двоих чародеев, обнаружилось, и обнаружилось очень быстро. Читаем дальше 10 стих. Это противопоставление тому, что было раньше. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Я хочу подчеркнуть концовку 12 стиха. «Все, кто стремится к благочестию в Иисусе Христе, будут гонимы». Мы постепенно переходим к тому времени, когда нас будут преследовать за веру. Да, в этом мире быть христианином становится все более и более непопулярным. Скоро это станет не просто непопулярно, а еще и опасно. И каждому верующему стоит очень пристально присмотреться к своей жизни. Насколько я готов стоять за Христа? От чего я готов отказаться ради Христа? Знаете, я тут понимаю свою слабость. Да, я, конечно, хочу служить Господу, но при этом осознаю свою ограниченность. И вот я уповаю на Божью милость. Ну, а ведя эти беседы, я уповаю также и на ваше понимание, и на ваши молитвы, и на ваше снисхождение. Некоторые вещи об этих стихах 10 по 12 мы с вами не успели проговорить. Например, то, насколько контрастируют эти слова апостола Павла вот этот путь христианина, путь Тимофея, и то, о чем речь шла в предыдущих стихах. Думаю, еще вернемся к этому в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.